Герман, разинув рот, уставился на старика. «Вам действительно уже случалось бывать в будущем?»
«Конечно», — кивнул старик. «Не одну дюжину раз».
«Ну, и каково там?» — полюбопытствовал Герман.
Эйнштейн скривил губы. «Ничего особенного. Ха. Можно даже сказать, скучно».
«А не могли бы вы...» — Герман запнулся. «Не могли бы вы разочек взять меня с собой?»
Старик почесал голову, на лице его появилось озабоченное выражение.
«Ну, конечно. Только, знаешь ли, боюсь, ничего не выйдет. Ты наверняка слышал, как долго приходится тренироваться астронавтам, прежде чем они полетят в космос, а у нас, путешественников во времени, подготовка еще сложнее. Я потратил на специальные занятия несколько лет. Боюсь, ты просто свалишься замертво, если я возьму тебя с собой. Я не хочу брать на себя такую ответственность. Мне тебя жаль, потому что ты, Герман, на самом деле отличный парень».
«Ах так», — разочарованно протянул Герман. «Да вы просто меня разыгрываете».
Эйнштейн снова опустил очки на нос и с обидой взглянул на мальчика.
«Ты, может быть, думаешь, что я лгу? Тогда извини, Герман. В таком случае нам не о чем больше разговаривать».
И он встал и собрался было уйти. «А вы все-таки докажите!» — упрямо крикнул Герман.
Эйнштейн остановился и медленно повернулся.
«Я ведь тебя уже спрашивал, не хочешь ли ты стать богатым. Но ты, похоже, не хочешь. Весьма сожалею».
«Но где же тут доказательства?» — спросил Герман.
«Уж его бы ты разглядел», — заверил старик. «Разве 10 или 100 тысяч марок не убедительное доказательство?»
«100 тысяч?» — прошептал Герман. «Правда?
А может быть, и еще больше?»
Небрежным тоном продолжал Эйнштейн.
«Столько, сколько захочешь. Как насчет миллиона, а?»
У Германа аж дух захватило.
«Но мне, естественно,
— добавил старик, — необходим начальный капитал, поскольку из ничего, как известно, ничего не получится.
Вот твоих 6 марок вполне бы хватило».
«И как же вы собираетесь все это провернуть?»
«Ай, ты так ничего и не уразумел, коллега. А все проще простого. Я отправлюсь на 100 лет назад... и там с твоими деньгами открою банковский счет. Затем вернусь обратно и пойду в тот же самый банк. За 100 лет деньги чудесным образом умножатся, понимаешь? Мне выплатят всю сумму с процентами, и я снова отправлюсь в прошлое. Там я снова внесу деньги на счет, возвращусь в день сегодняшний и опять все заберу. И это я проделаю столько раз, сколько понадобится, чтобы собрать искомую сумму. Да, это не детская забава. Итак, сколько ты хочешь иметь? Тебе достаточно только сказать».
«И вы на самом деле принесли бы мне 1 000 000?»
«Без проблем, коллега».
«А сколько бы это заняло времени?»
Эйнштейн с некоторой досадой покачал головой.
«Ты опять ничего не понял, Герман. Операция вообще не займет времени, потому что я в любой момент могу вернуться обратно».
Он на секунду задумался.
«Ну, скажем, я постараюсь обернуться за 30 минут. Это время мне понадобится только для страховки. Так, на всякий случай. Договорились?»
Герман был смущен и страшно взволнован. Он извлек из кармана маленький кошелек и отдал старику 6 марок.
«Но ведь вы вернетесь, господин Эйнштейн?»
«Ты что обо мне думаешь?» — возмутился тот. «Я не бросал еще ни одного коллегу. Итак, я буду здесь через 30 минут, и не убегай никуда, слышишь?»
«Не беспокойтесь. Большое спасибо».
Эйнштейн, казалось, внезапно заторопился. Не оборачиваясь, он пробормотал на ходу:
не за что, коллега, не за что».
И исчез.
Снаружи шелестел дождь. Герман присел на один из старых, заплесневелых чемоданов и стал ожидать возвращения путешественника во времени.
Он попытался мысленно прикинуть, какую гору, собственно, представляет собой миллион марок, но так и не смог. Он только знал, что это очень-очень много денег. Вероятно, все они даже не поместятся в его школьный ранец. Ну, в таком случае он воспользуется одним из этих старых чемоданов, уж как-нибудь дотащит его до дому. Затем он вообразил, как вытянулись бы лица у его родителей при виде миллиона. О том, что он сегодня прогулял школу, наверняка не было бы и речи. Наоборот, они бы даже похвалили его и долго бы им восхищались. Они ужасно гордились бы им и ставили бы в пример сестренке, хотя Клара, ясное дело, еще слишком мала, чтобы что-то в этом понимать. Потом он принялся размышлять, что можно было бы приобрести на миллион. Новую машину отцу, платье или там шубу для мамы, себе лично электрическую железную дорогу, аквариум с тропическими рыбками, о котором он давным-давно мечтал, а еще, может, хоккейные коньки, духовое ружье и, если останутся деньги, гоночную трассу на 12 дорожек. Герман чихнул несколько раз подряд. Он замерзал все сильнее и чувствовал себя жалким и одиноким. Куда же запропастился Эйнштейн? Полчаса давным-давно истекли. Герман попытался представить себе, как проходит путешествие во времени и что ощущаешь, когда мимо тебя вихрем проносятся дни, недели, месяцы. Возможно, при этом возникает боль в висках, колики в животе или головокружение. Наверное, можно даже потерять сознание. Ведь Эйнштейн говорил, что нужно очень долго тренироваться, прежде чем научиться перемещаться в прошлое и будущее. Вероятно, то, что он выглядел таким старым, связано со сверхчеловеческими нагрузками, ведь ему всего-то 18 лет. Кто знает, с какими опасностями он как раз сейчас столкнулся. Но ведь он, конечно, уже привык к ним. Может быть, все это время он пытался и не мог вернуться, потому что не точно запомнил, какой сегодня день. И это не мудрено, поскольку он даже не знал, что вчера было воскресенье. Наконец, он мог вернуться в какой-нибудь другой день, например, в послезавтра или в позавчера. И теперь сидел там и удивлялся, почему же мальчика нет на месте. Спустя почти 2 часа бесплодных ожиданий Герману стало ясно, что при возвращении с Эйнштейном произошло что-то непредвиденное. Помочь ему он был не в силах, томиться в неизвестности тоже не имело никакого смысла, а кроме того он так продрог и чувствовал себя таким несчастным, что решил отправиться в школу, где, по крайней мере, было тепло и сухо. Он достал из ранца цветной карандаш и написал на стене аршинными буквами: «Дорогой господин Эйнштейн, ждать больше не мог. Пожалуйста, пришлите миллион мне домой. Ваш коллега Герман». После этого он по полуобвалившейся лестнице спустился вниз и вышел во двор. Дождь все еще продолжался. Некоторое время Герман блуждал по незнакомым улицам, затем он обнаружил вход в метро и спустился вниз. Он помнил, какая линия идет в район школы, но не знал, проходит ли она здесь или ему придется делать пересадку. Он принялся искать какой-нибудь указатель или схему метро и вдруг вспомнил, что позабыл приписать к посланию свой домашний адрес. А без адреса путешественник во времени не сможет его разыскать. Он решил было вернуться в заброшенный дом, поскольку речь в конце концов шла о целом миллионе, но вдруг остолбенел, словно его пронзила молния. В грязном углу, в метро, прямо на полу спал Эйнштейн. Рядом с ним стояла пустая бутылка из-под вина. Герман тут же все понял. Этот человек попросту его обманул. Он выманил у него деньги, чтобы напиться. В этом, стало быть, все его путешествие во времени и заключалось. Герман задумался, что же ему делать. Разбудить обманщика? Но зачем? Свои деньги назад он не получит, старик давно их истратил. Обратиться в полицию? Там Германа наверняка бы спросили, как он сюда попал и почему он не в школе, и тогда все выплыло бы наружу, и как с ним в таком случае поступят, запрут в камеру за то, что он прогулял уроки. Герман был в полной растерянности.
Погруженный в свои мысли, он вдруг увидел полицейских в черных кожаных куртках, которые следили за порядком в метро. Герман быстро спрятался за колонну и стал наблюдать, как они склонились над Эйнштейном и потрясли его за плечо, пытаясь разбудить. Тот в ответ только лепетал что-то невразумительное и, казалось, совершенно не собирался вставать. Они подняли его с пола, подхватили под руки и, поддерживая с двух сторон, вели прочь. Когда все трое проходили мимо Германа, бродяга посмотрел мальчику в лицо, но, похоже, так ничего и не вспомнил.
«Извините, господа», —
услышал Герман его голос, обращенный к служителям порядка.
«В каком столетии мы, собственно говоря, в данный момент находимся?»
Однако те не удостоили его ответа. Герман еще долго глядел им вслед. Нет, таким, как Эйнштейн, он стать не хотел. Хотя был уже на полпути к этому. Теперь он это ясно видел. Разница была лишь в том, что он только начал прогуливать. А вот Альберт прогуливал уже всю жизнь. Герман решил немедленно стать другим человеком. С этого момента он хотел быть честным, прилежным учеником, примером для подражания, отрадой для родителей и учителей. Он сейчас же отправится в школу и откровенно признается в своем проступке, какое бы наказание ему за это ни грозило. Оно все равно будет последним, поскольку подобная история никогда больше не повторится. Правда, уже в следующую секунду выяснилось, что это благое намерение крайне трудно осуществить. В кармане у него не осталось ни гроша. Без денег он не мог купить билет, а без билета, получается, не мог сесть в метро. То есть, конечно, мог бы, но тогда пришлось бы ехать зайцем. А это означало, что он, прежде чем начать честную жизнь, должен совершить еще один неприглядный поступок. И если его при этом поймают, ему придется заплатить штраф в 50 марок, которых у него тоже не было, поэтому его упекут за решетку, потом сообщат об этом родителям, те от него отрекутся и никогда больше не пожелают иметь с ним ничего общего. Герман начал тихонько всхлипывать и шмыгать носом. И все-таки он вынужден был на это пойти. У него просто не было выхода. Во всяком случае, ему стоило хотя бы попробовать, даже если он был почти уверен, что попадется. Продолжая шмыгать носом, он принялся изучать схему метро и разобрался, что сперва ему нужно доехать до центра по 8-й линии и там сделать пересадку на 5-ю, которая ведет в район школы. Всхлипывая, он спустился на эскалаторе вниз. Всхлипывая, доехал до центра и, всхлипывая, пересел на 5-ю линию, и всю дорогу его не покидало ощущение, что люди вокруг смотрят только на него, но почему-то он никогда еще не чувствовал себя таким одиноким. Когда он, наконец, доехал до нужной станции и поднялся наверх, то испытал чувство безграничного облегчения. Контролер его не поймал. Все еще раз сошло ему с рук. Он был так благодарен Богу, что просто сгорал от нетерпения доказать на деле свое желание исправиться. Он свернул за угол и увидел перед собой здание школы. Ворота во двор были открыты, и как раз в эту минуту на улицу с шумом и гамом выбежала ватага детей. Занятия закончились. Он безнадежно опоздал и уже при всем желании не мог ничего изменить. Герман спрятался в ближайшую подворотню, чтобы его не заметили одноклассники, уж тем более учителя. Когда же все, наконец, разошлись, он, продолжая чихать, тоже поплелся домой. Он был уязвлен в самое сердце. Выходит, его благие намерения никого не интересовали, даже Господа Бога, иначе тот мог бы устроить все чуточку не так. Уж какого-то хотя бы самого крошечного внимания он все-таки заслужил. И когда он теперь явится домой, жизнь потечет по-прежнему с этими бесконечными «Герман, сделай то, Герман, сделай это» с Кларой и со всем остальным, и он опять превратится в пустое место. Как в таких условиях человек может стать лучше? Теперь у него вообще пропало желание хоть что-то менять. Он мог лишь надеяться на то, что схватит воспаление легких и скоро умрет. Когда он тихо затворил за собой дверь, мама окликнула его из кухни. «Герман, это ты?» Не получив никакого ответа, она вышла в прихожую и испуганно всплеснула руками. «Ах ты, Господи! Что с тобой стряслось? Ты что, в воду упал, Герман? Ты же насквозь промок! И почему ты такой чумазый?» Герман по-прежнему ничего не отвечал. Сейчас он и в самом деле чувствовал себя очень несчастным. Он дрожал всем телом и тихо стучал зубами. Молча, понурив голову, он ждал, что мать устроит ему форменную трепку. Пусть делает, что хочет. Ему было все равно.
«Давай-ка быстренько снимай мокрые вещи», — сказала мать и стала ему помогать. «Сдается мне, ты заболел, Герочка. Похоже, ты здорово простудился».
Давно уже она не называла его Герочкой. Она отвела его в гостиную и приложила ладонь ко лбу.
«Да у тебя, сынок, температура!» —
встревожилась она. В спальне заплакала сестренка.
«Клара зовет», — заметил Герман.
«Да-да», — ответила мама. «Но сейчас в первую очередь надо позаботиться о тебе, Герочка. Пойдем, я сделаю тебе горячую ванну, а потом ты ляжешь в постель, и я поставлю тебе компресс».
И все это время мать не спрашивала его о том, что он натворил. Не повторяла, как обычно: «Вот, погоди, отец вернется с работы, он с тобой поговорит».
Даже не хмурилась. Она занималась только им и никем другим, точно так же, как в последнее время занималась Кларой, а может быть, даже чуточку больше.
Уже лежа в постели, Герман выпил какао и съел булку с маслом, которая ему особенно нравилась, и даже компресс на шею принял, который нравился ему гораздо меньше.
«В школу?» — заявила мама. «Тебе, пожалуй, придется пока не ходить».
«Ну, конечно»,
— прокряхтел Герман и чихнул.
«Пойдешь туда только, когда поправишься», — продолжала мать. «Утром я позвоню в школу и извинюсь».
Герман поежился, а затем прохрипел:
«Я сегодня тоже не был в школе».
Мать кивнула. Я примерно так и подумала. И все.
Больше она ничего не сказала. Она только убрала у него со лба прядь волос и поплотнее его укутала.
А вечером, когда с работы пришел отец, Герман услышал, как родители что-то вполголоса обсуждали в гостиной. Затем отец подошел к его кровати и спросил, как он себя чувствует.
Он тоже его не бронил. Напротив, после ужина он сделал нечто такое, чего давненько уже не делал. Он принес с собой книгу и прочитал Герману вслух увлекательную историю. Она называлась «Долгая дорога в Санта-Крус», и в ней рассказывалось об одном мужественном человеке, который должен был доставить в город под названием Санта-Крус очень важное послание. Но чем ближе была цель, тем непреодолимее казались препятствия, встававшие на его пути, и в конце концов стало казаться, что это совершенно безнадежное дело. Однако храбрец все-таки справился со всеми трудностями и выполнил поручение. Но когда он в полном изнеможении добрался до места, выяснилось, что во всем городе не было ни души. Те, кому он должен был вручить секретное послание, давно уже ушли, и все его усилия оказались напрасными. Когда отец кончил чтение, оба они некоторое время молчали, чтобы справиться с охватившим их волнением. Потом Герман еле слышно прошептал: «В точности то же самое произошло сегодня со мной, папа».
Отец в ответ серьезно кивнул: «Я понимаю, мой мальчик».
«Правда?»
— изумился Герман.
«Да», — сказал отец. «Мне тоже, знаешь ли, однажды пришлось скакать верхом в Санта-Крус».
Герман приподнялся на постели, но отец ласково положил его обратно. «Лежи, лежи, лежи, пожалуйста, сынок.
Каждый человек когда-нибудь отправляется в Санта-Крус».
И, помолчав немного, добавил: «А некоторые даже и не один раз». Герман с благодарностью посмотрел на отца и нашел, что отец у него просто чудесный. И такая же чудесная мама.
И с Кларой он тоже теперь найдет общий язык. Может быть, это даже здорово иметь младшую сестру. Если со временем с ней можно будет потолковать о том, о сём. Только вот еще что я хотел бы узнать, продолжил отец. Удалось ли тебе передать тайное послание?
Герман задумался, а потом прошептал. Не знаю.
Мне кажется, что да, однако... произнес папа и приложил палец к губам. Ничего не говори. Ведь это, в конце концов, секрет, не так ли? Как раз в этот момент в спальню вошла мама, до этого хлопотавшая возле Клары. По очереди взглянув на обоих, она сказала, «Ну что, дорогие мои, у вас ведь настоящих заговорщиков!»
Отец с сыном обменялись взглядами и многозначительно улыбнулись.
«Вы откроете мне свой секрет?» — спросила мать.
Отец подмигнул Герману.
«Откроем?»
«Ясное дело», — сказал Герман.